Осталось 14 учеников. Сюя Нанахара, ученик номер 15, внезапно открыл глаза и увидел голубое небо, зеленую траву. Он поднялся. Чуть поодаль, в приятном солнечном свете, виднелось знакомое здание средней школы города Сираивы. Несколько учеников в спортивной одежде бегали по школьному полю. Наверное, там шел урок физкультуры, и они играли в софтбол. Он слышал их радостные крики. Сюэ находился в школьном саду. Над ним покачивались листья фениксового дерева. Здесь он порой дремал, либо во время большой перемены, либо когда прогуливал уроки. Наконец он встал и ощупал свое тело. Совсем никаких ран. К школьному пиджаку пристали травинки. Сюэ их смахнул. Сон. Сюэ ошеломленно покачал головой. А затем до него наконец-то все дошло. Значит, все это был сон. Все-все. Сюэ вытер влажную от пота шею. Да, он был весь в поту, словно увидел кошмарный сон. Кошмарный сон. Но какой же кошмарный! Игра в убийство. Мы были выбраны для программы. Затем до Сюэ дошло кое-что еще. Все ученики на поле. Шел урок физкультуры. Сюэ взглянул на часы. Дневные занятия уже начались, значит, он проспал. Быстро выйдя из садика, Сюэ трусцой побежал к зданию школы. Сегодня был... На бегу, сверившись с часами, Сюэ увидел, что сегодня четверг. Первым уроком в четверг была литература. Сюэ почувствовал облегчение. Он очень любил литературу, этот предмет хорошо ему давался. Плюс к тому учительница, госпожа Кадзуко Акадзаки, относилась к нему с симпатией. А значит, все, что от него потребуется, это с виноватым видом поклониться. Литература. Любимый предмет. Оценки. Госпожа Акадзаки. Сюэ действительно нравилась литература. Пусть даже в рассказах и очерках, напечатанных в учебниках, были лозунги во славу республики или другие идеологические штучки, Сюэ умел находить и там слова, которые любил. Слова для него были так же важны, как музыка, потому что в роке важны тексты. Кстати, о словах. Лучшая ученица по литературе Норико Накагава писала прекрасные стихи. По сравнению с теми текстами для песен, которые удавалось выдавить из себя Сюэ, те слова, что подбирала Норико, были гораздо более выразительными и блестящими. Они могли быть, с одной стороны, нежными, а с другой — резкими и сильными. Сюэ даже думал, что лирика Норико отражает природу девочек в целом. Конечно, Йоситаки Кунинобу был в Норико влюблен, но Сюэ больше всего поражала именно эта ее сторона. И тут Сюэ понял, как же важно для него, что Йоситаки на самом деле жив. Сознавая страшную нелепость этого испытания, он готов был плакать от радости, труся к зданию школы. «Как глупо!» — думал Сюэ. «Просто поверить не могу, что мне приснилось, как Йоситаки умрет. И, кстати, почему я в конце концов оказался вместе с Норико? Эй, погоди! Из каких это пор я перестал звать ее Норико-сан? Какая бесцеремонность!» — подумал он. «Неужели то, что мы были в этом сне связаны, означает, что я испытываю к ней еще какие-то чувства, кроме восхищения ее поэзией? Как скверно. Ведь это значит, что мне придется в итоге столкнуться с Йоситаки. Просто беда». И все же эта праздная мысль заставила Сюэ ухмыльнуться. Наконец Сюэ вошел в здание школы, теперь притихшее, поскольку все ученики были на занятиях. Он побежал вверх по лестнице. Третий класс Б находился на третьем этаже. Сюэ легко перепрыгивал сразу через 2-3 ступеньки. Ненадолго остановившись у двери, Сюэ попытался придумать какое-то оправдание для госпожи Акадзаки. И так он почувствовал тошноту, да и голова закружилась. Тогда Сюэ решил прилечь и отдохнуть. Поверит ли госпожа Акадзаки такому объяснению, учитывая, что у него отменное здоровье? Йоситаки может подчеркнуто пожать плечами, а кто-то вроде Ютаки Сэто обязательно скажет: «Ручаюсь, ты просто спал». Синзи Мимура засмеется, а Хироки Сугимура сложит руки на груди и изобразит на лице легкую улыбку. Норико тоже улыбнется, когда Сюэ примется ожесточенно скрести у себя в затылке. «Ладно», — подумал он, — «с этим я и войду, хотя поставлю себя в неловкое положение». Сюэ взялся за ручку двери, напустил на себя самый, что ни на есть, виноватый вид и аккуратно отодвинул дверь в сторону. Стоило только Сюи поднять голову из формального поклона, как в нос ему ударила жуткая вонь. Он быстро оглядел класс и изо всех сил толкнул дверь, и она отъехала в сторону. Первое, что Сюи заметил, это что у кафедры кто-то лежит. Госпожа Акадзаки. Нет, это была не госпожа Акадзаки, это был их классный руководитель, господин Хаясида, и у него не было головы. На том месте, где должна быть голова, он увидел лужу крови. Рядом с этой лужей лежала половина оправы очков господина Хаясиды. Сюэ с трудом оторвал глаза от трупа классного руководителя и осмотрел остальную часть класса. Столы и стулья были расставлены как обычно. Странным было то, что все одноклассники валялись на своих столах, и еще пол был буквально залит кровью. Сильный запах распространялся по классу. Какое-то мгновение, постояв в неподвижности, Сюэ протянул руку к Маюми Тендо и вдруг понял, что у нее в спине торчит серебристая стрела вроде антенны. Кончик этой стрелы выходил из живота Маюми. Кровь капала ей на юбку и дальше на пол. Тогда Сюэ двинулся вперед и потряс тело Кадзуси Нииды. Голова Кадзуси резко запрокинулась, открывая его лицо. По спине у Сюэ тут же побежали ледяные мурашки. На месте глаз у Кадзуси были теперь две темно-красные дыры. Кровь и какая-то липкая жидкость вроде яичного белка сочились оттуда. А еще ему в рот был воткнут какой-то предмет, похожий на буравчик с толстой ручкой. Вскрикнув, Сюэ подбежал к стулу Йоситаки Кунинобу. В спине его друга было три дыры. Когда Сюэ приподнял Йоситаки, голова его свесилась ему на плечо. «Йоситаки!» — воскликнул Сюэ и лихорадочно огляделся. Все либо горбились на стульях, либо валялись на полу. Горло Мэгуми Это было перерезано, напоминая спелый арбуз. Из затылка Йодзи Курамото торчал серп. Голова Сакуры Агавы лопнула, как перезревший фрукт. От головы Йосими Яхаги осталась лишь половина. Солидный топорик торчал из расколотой напополам головы Тацумити Оки, отчего она походила на две половинки арахиса. Живот Кёити Матабути напоминал мусорный бачок на сосисочной фабрике. Лицо Тадакацу Хатагами было совсем смято и заляпано кровью. Из уголка разинутого рта на распухшем, почти черном лице Хироны Симидзу торчал язык величиной с крупного морского слизняка. Тело Синдзи Мимуры, третьего, было буквально изрешечено пулями. В общем, все они были мертвы. Однако внимание Сюи привлекло кое-что еще. Сёго Кавада, тот необщительный переведенный ученик с плохой репутацией, у него были глубокие колотые раны по всей груди. Его открытые глаза смотрели вниз, на пол, но глаза эти уже ничего не видели. Наконец Сюэ сделал глубокий вздох и взглянул на стул Норико Накагавы. Ее место было как раз за стулом Йоситаки, и, казалось, он бы уже давно мог ее заметить. Однако не весь почему стулья с трупами его одноклассников словно бы медленно кружились, и Сюэ с трудом сумел разыскать Норико. Она сидела, развалясь на своем стуле. Сюэ тут же подбежал к Норико и поднял ее. Бум! Голова девочки отвалилась, с глухим стуком упала на пол и закатилась в лужу крови, а потом посмотрела на Сюэ. Причем в глазах Норико застыло возмущение. «Я думала, ты спасешь меня, Сюэ», — словно бы говорила она. «Но ты меня не спас, и я все-таки умерла. Но я все равно очень тебя любила. По-настоящему». Не в силах отвести глаз от лица Норико, Сюэ схватился за голову и раскрыл рот. Ему показалось, он сейчас сойдет с ума. Но внезапно Сюэ заметил что-то белое. Стоило ему только физически осознать, что его тело на самом деле находится в горизонтальном положении, как он наконец понял, что это потолок. С левой стороны от него висела лампа дневного света. Кто-то нежно коснулся его груди. Тут Сюэ вдруг понял, что он тяжело дышит. Глаза его пробежались от ладони к локтю, от локтя к плечу, и, наконец, различили фигуру с косичками в матроске и плиссированной юбке. Старосту девочек класса Юкио Уцуми, ученицу номер два. Юкио тепло ему улыбалась.
«Наконец-то ты пришел в себя», — сказала она. «Какая радость!»